Та же самая, исход из Египта, Синайское откровение, источники веры. И сейчас мы посмотрим пространный, подробный комментарий Рамбана к 13 главе книги Шмот, известный очень пасук, который сказан там. והיה לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך כי בחוזק יד וצייחה השם ממצרים. Да будет это знаком на твоей руке, начертание между твоими глазами, что, что силою руки вывел нас Бог из Египта. И для того, чтобы правильно и хорошо понять то, что он говорит вначале, нам бы нужно всем посмотреть книгу Шмот. Кто нам Кумаш Шмот большой. В больших количествах. А? Так. Шпиш Трамбан. Вот в чем суть этой заповеди. Есть здесь заповедь, и будет это знаком на твоей руке, начертанием между твоими глазами. В том, чтобы мы наложили запись о выходе из Египта на руку и на голову. Напротив сердца и напротив мозга, в которых обитает мысль. И в этих начертаниях, то есть мы не понимаем это иносказательно, что нужно... что заповедь только в том, чтобы все время в мыслях держать и помнить исход из Египта, а понимаем это буквально, что нужно наложить конкретные осязаемые начертания напротив сердца и напротив мозга. На левой руке напротив сердца и на голове напротив мозга. И в этих начертаниях, а что там должно быть начертано, мы напишем отрывки, какие, посвяти и будет, когда приведет тебя. Ну, вот теперь нужно понять, что это за отрывки. Это те самые отрывки, которые закладываются в тфилин. Открываем книгу Шмот, глава Юдгимен. Глава Юдгимен с самого начала. Там есть два отрывка. Первая параша. Пайдабер Ашем эль Моше леймор, кадеш ли коль бхор, петер коль рехем бивне Исраэль, ба адам ва бима ли у. Значит, ты должен мне посвятить всякое первородное и первородных, от, первородных детей народа Израиля и детей и то же самое первородное от скота еврейского. Йомер Моше эль ам зхор эт айом азе ашер яцатем мимицраим и бейт авадим ки бехозек яд уце ашем этхем мизе вело яхел хамец. Так, после того, как есть здесь эта мицва, посвящение первенцев, Моше напоминает всем народ, всему народу, что вы, пожалуйста, помните этот день, в который вы вышли из Египта. И нельзя есть хамец. Айом атем йоцим бехозеша авив веая ки явеаха ашем эль אלא אל ארץ הכנעני החיתי האמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. И будет, когда приведет тебя Ашем в землю кнанеев, хитеев, эмуреев, хивеев, евусеев, о которой он тебе поклялся дать тебе эту землю, текущую молоком и медом, то ты служи это служение вот в этом самом месяце. Ходыш Авив, месяц Авив, то есть месяц, в который, как объясняет Гмара, и Був Твуа, в месяц, в который наполняются колосья, зерна в колосьях наполняются. Шиват Ямим, в чем это служение? Шиват Ямим Тохаль Мацот, в Йомашви Хаглашем. Ешь Мацу 7 дней. Мацот яхелет шивата ямим, вело ираэлиха хамец, вело ираэлиха асиор, бихоль гвулеха. Ты будешь есть мацу все эти дни, 7 дней, и чтобы не было у тебя даже видно ни хамец, ни сиор. Ваегадет лабинха байомау, леймор бавурзе аса ашем ли бецетим и мицраим. и ты скажешь сыну в тот день, что вот ради этого, ради того, что я вот ем сейчас эту мацу, сделал мне Бог при моем выходе из Египта. И пусть это будет тебе знаком на твоей руке, и будет это памятью между твоих глаз. Лимант е Торат Ашем бефиха, чтобы было учение Бога в твоих устах. О чем это учение? Кибият хазака уцехаш и мицраим, что силой руки Бог вывел тебя из Египта. Это первый отрывок. После этого второй. Ваяки авиаха Ашем эль эрец акнани ашер нишба лиха влавотеха. Он это налиха. Ваварта коль петер рехем ле Ашем, коль петер шегер бима, ашер елиха. Вазхарим ле Ашем. Если в первом отрывке говорилось только о кдушат абхурот, о том, что все первородное, оно должно быть выделено отдельно, есть в нем кдуша, то теперь уже, а что с ними делать? Здесь сказано, что с ними делается, что все это ты передаешь это все Богу. И после этого 14-й пасук, веая, там... Сначала 13. Выхоль Петр Хамор Тивдебесе. Если у тебя родился первородный осленок, а что с ним? Его-то в храм не принесешь Богу в жертву, некошерное животное. Что тогда? Тивдебесе, ты его выкупи при помощи ягненка. То есть у тебя родился осленок, если ты хочешь, чтобы он был твой, то ты отдай коину вместо него ягненка, и тогда осленок твой. Вымлоти в де, а ежели ты этого не сделаешь, варавто, тогда ты ему проломи ему череп. Выхоль пхор адам биванеха тивде. А каждого первородного из твоих сыновей, что с ними?
Не надо проломать.
Не надо. Череп не надо проламывать, ему нужно просто выкупить. Коину отдашь его деньги, и ребенок будет твой. Вая! Кишалха бин хамахар лимор мазот. Если тебя сын спросит завтра, что это такое? С ума можно сойти, что здесь делают? Так, кого-то меняют осла на овцу, или даже проломать ему череп. Что это такое? Вамартай лав, бихозык яд, оцияну, ашем, мицраим, и бейта вадим. То ты ему скажи, что силой руки вывел нас Бог из Египта, из дома рабства. И заключающий пасук этот отрывок. Вая леот аль ядеха, велитот афот бейн эйнеха, кибихозык яд, оцияну ашем и мицраим. Тот же мотив. И пусть это будет знаком на твоей руке. Только слово «руке» написано здесь как-то странно. Аль ядеха. Здесь вместо того, чтобы заканчивалось хав софит, аль ядеха, притяжательный суффикс, на твоей руке. Вместо этого написано хав, обычная, не софит, и после этого буква гей, непонятно зачем присутствующая, влитотафот бейнинеха, и еще эта штука должна быть какой-то, это уже совсем не должно быть непонятное что-то, какая-то тутафот бейнинеха между твоими глазами, кибихозых яду и цияну ашем и мицраим, что силой руки ашем вывел нас из Египта. Так вот, возвращаемся мы к Рамбану. Начинает Рамбан объяснять оба этих отрывка сразу. И в этих начертаниях. Значит, начертания, которые мы должны наложить на руку рядом с сердцем и на голову рядом с мозгом. Что в них должно быть написано? Вот эти два отрывочка. Первый – посвяти, кадеш ли коль пхор. Да? И второй – и будет, когда приведет тебя. Оба отрывочка мы с вами прочитали. Почему? Почему именно они попадают в тфилин? В чем их такая заслуга попасть в тфилин? Из-за той самой заповеди, которую они обязывают нас исполнять. Что в них написано? Что ты... Навяжи это себе на руку, и должно быть это у тебя памятью между глаз. То есть сама заповедь тфилин записана в этих двух отрывках. Контекст здесь несколько другой. Вроде бы они говорят о том, что делать с пхорот, с первенцами. Первый отрывок говорит о том, что нужно их посвятить, что в них есть душа, соответственно, нельзя их использовать в своих целях. Второе, а что с ними нужно делать? Одного нужно приносить в жертву, другого нужно обменивать, третьего нужно выкупать. Но в них, в этой самой фразе, повторенной, «Ваяли халёт аль ядеха», чтобы это было у тебя знаком на твоей руке, там же записана заповедь тфилин. Поэтому в тфилин, если уже попадают какие-то отрывки, то именно эти, оба отрывка, в которых записана заповедь тфилин. Да? Словами Рамбана, что это из-за той самой заповеди, которую они обязывают нас исполнить. В чем ее суть? Сделать исход из Египта начертаниями между нашими глазами. Правда, мы знаем, что в Тфилин попали еще два отрывка. Какие еще два? Кроме этих?
Шма.
Шма, третий и четвертый. Вая им Шамоа. А они как туда попали? А они за что? Шима. И в отрывках «Слушай, Израиль», Шма. И будет, если послушаешься, Вая им Шамоа. Нам заповедано сделать также и заповеди начертанием, как сказано там в Писании. И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце, чем они будут? И будут начертанием между твоими глазами. Посыл, отрывок «Вая им Шамоа», в нем тоже записано. Правда, там говорится, что начертанием должно быть не исход из Египта, а начертанием должны быть заповеди, потому что весь второй отрывок Шма, Вая им Шамоа посвящен именно принятию заповедей, так, они должны быть начертаниями, но, по крайней мере, опять же, там упоминается начертание на руке и между глазами, стало быть, этот отрывок тоже имеет полное право попасть в тфилин. Остался последний Шма. Вот там как-то что-то со Шма. Поэтому мы записываем в начертаниях также эти два отрывка. Ведь они содержат, что есть в Шма. Шма есть это? Где? А? Халиот? Алидехов? Увишарех. Совершенно. Поэтому мы записываем в начертаниях также и два эти отрывка. Ведь они содержат заповедь верить в единство Бога, напоминание обо всех заповедях, наказаниях и наградах за них и все основы веры. Это дополнительные права, которые есть у отрывка «Шма Исраэль» на то, чтобы попасть в тфилин. В нем квинтэссенция веры, единство Бога, необходимость во втором отрывке принятия заповедей и награда за них. Все основы веры. «И о ручном тфилин сказано, и будет тебе знаком на руке твоей». Так? На Писании мы уже обратили внимание, как-то странно там написано «Аль-Ядеха», вместо того, чтобы была «Хав-Софит». Вместо этого написано «Хав обычно», и потом «Гей». Почему? Из этого сделали наши мудрецы вывод, что речь идет о левой руке, в сторону которой сдвинуто сердце. Алидеха, мудрецы объясняют, яд кеха. Кеха значит слабая рука. Слабая рука это левая, стало быть, тфилин надеваем на левую руку. Ну, понятно, что правша, у которого левша, у которого слабая рука как раз таки правая, значит, он будет надевать на правую руку. Еще здесь есть целый ряд различий между всеми вот этими фразами, и будет это знаком, есть еще определенные различия, а именно, и говорится и памятью между твоими глазами. «Вэлэзикарон бэйн эйнеха». Так это сказано в 13 главе Шмот. Почему именно там «вэзикарон»? Один раз написано «лэтотафот», второй раз написано «лэзикарон». Почему «лэзикарон»? Будет это памятью. А это чтобы накладывались тфилин вместе памяти, между глазами, где начинается мозг. И это начало памяти, место, где располагаются образы объектов после того, как человек отдалился от них. То есть, здесь это оказывается, нужно положить это на голову. А где? Можно здесь, можно там. Для этого Тора сказала «Велазикарон», чтобы они были у тебя памятью между твоими глазами, чтобы поняли, что имеется в виду где-то в районе лба, там, где находятся лобные доли мозга. Именно там, где и мышление человека, то есть в тот момент, когда человек что-то увидел, что-то оценил, что-то прочитал, если он в этот момент от этого отходит, его вот краткосрочная, так сказать, оперативная память, она как раз пользуется лобными долями мозга. Поэтому понятно, что где-то на лоб. Теперь на лбу, опять же, лоб еще большой, лобные доли, их много. Поэтому есть тут же вторая координата. Написано дальше, говорит Рамбан, тфилин окружают всю голову своими ремнями, а узел, находящийся сзади головы, хранит память. То есть там уже наоборот долгосрочная память. Туда все проваливается из... Да, этот склад долгосрочной памяти. И как раз против него, против мозжечка, и оказывается узел тфилин. А выражение «между глазами», для чего оно сказано? Означает, что они должны располагаться посреди головы, а не с какой-нибудь стороны. Или же это значит, что там расположена сущность глаз, и оттуда происходит зрение. Аналогично, не делайте плеши между глазами вашими из-за мертвого. То есть, то, что сказано дальше, «велазикарон бейна инеха», «между глазами», чтобы мы не понимали это, как поняли буквально караимы, что между глазами, это значит, тфилин должны быть вот здесь, вот, так? А мы понимаем не так. Что мы понимаем? Что между глазами имеется в виду, хотя лоб он большой, можно было бы здесь, можно было бы здесь, а имеется в виду как раз по центру, там, где находится ось. По ось от переносицы. Почему? Говорит Рамбан, это очень просто доказать из пасука, не делайте плеши между глазами вашими из-за мертвого. Так? Запрет, который Тора дает, делать плеш, имеется в виду не рвать на себе волосы в знак траура от мертвого. А тогда почему сказано между глазами? Ну, нормальных людей это не растут здесь. Был один такой, Леонид Ильич Брежнев, да, у него, к нему этот пасук можно было применить по-караимски, да, у нормальных людей, у него, у них же здесь на переносице не растут, тогда что значит не делайте себе плеши между глазами? Имеется в виду, стало быть, плеш это там, где волосы растут, как здесь между глазами имеется в виду там, где волосы растут, так и по поводу тфилин, между глазами имеется в виду там, где волосы растут. А что? Тогда почему это сказано между глазами, а почему не сказано на просто, потому что волосы растут-то по всему лбу, вокруг всего лба, поэтому если бы не было сказано «бейн эйнейхем», можно было бы сказать и здесь было бы хорошо, и тут, и тут, и тут, не нужно было бы каждый раз его поправлять, но поскольку сказано «бейн эйнейхем», этим означена ось, которая идет от переносицы вверх, и стало быть, тфилин должен быть точно по центру этой, своим центром по этой оси и не сдвигаться в сторону. Да.
Что это значит?
Для того и там и сказано, чтобы мы учили, да, чтобы мы учили тфилин, где находится тфилин.
А для плеши тоже надо посередине?
Нет, для плеши вся голова, для плеши вся голова.
Сбоку можно?
Вся голова, если нет, если сбоку
это
выдрал
между
тоже.
Ушами.
Тоже, тоже.
А так между глазами.
Это тоже.
Все
так. И чтобы растолковать это, чтобы еще больше растолковать это, Писание повторяет, и будут они «летотафот бейнинеха», словом «тотафот», начертанием. Трудно очень перевести слово «тотафот» на русский язык. В скобочках переводчик пишет здесь слово «тотафот» означает не только начертание, но и украшение. Чтобы разъяснить, что заповедь состоит не в том, чтобы наложить тфилин между глазами и снизу. Так, это еще один аргумент против караимов. Они должны располагаться на верхней части головы, как украшение. Так, у кого это, что это за головное украшение? Ну вот есть, как, например, эти самые, как в русском народе были кокошники. Так, где он был? Не здесь он был, а здесь он был, наверху украшение. Так где-нибудь наверху, если, я не знаю, военные ходят с кокардами, где они эту кокарду? Наверху, так, чтобы она наверху, или были гусары с султанами. Где эти султаны были? Не где-нибудь здесь. Наверху все это было, украшение. Головное украшение, оно всегда на высокой части, так, чтобы оно венчало того, кто это украшение носит. И плюмажи, и султаны, и кокошники, и так далее. Поэтому и здесь тотафот, вот это странное слово, которое в принципе означает украшение, да, оно тоже говорит, что должно быть не на лбу, а как раз над лбом, как и украшение.
А в первосвященнике
циц делал? Нет, циц здесь был. Циц ниже. А где тфилин поставить? А где тфилин будет? Так, слово тотафот. Хорошо, почему тогда не сказано тотефет в единственном числе? Почему тогда тотафот? Слово тотафот поставлено во множественном числе, чтобы сообщить, что в головном тфилине должно быть несколько батим, в отличие от ручного тфилина, в котором только один байт. Так что у тебя оказывается там украшения, отсюда мы учим, как мы приняли по традиции. Нам известно это вообще Тора Шебаальпе, устная Тора, что должно быть 4 отделения отдельных, а намек на это есть вот в слове «тотафот», что оно поставлено во множественное число. Все это были предисловия, а вот сейчас я сообщу тебе общее правило, разъясняющее смысл многих заповедей. Вопрос, к которому Рамбан здесь подходит, он вот какой: почему всюду и везде Тора аргументирует заповеди тем, что это память об исходе из Египта. Сколько же можно уже этих памятей об исходе из Египта? Песах, память об исходе из Египта, со всеми его заповедями, и с Агадой, и с Мацой, и со всеми. Суккот, опять же, в память об исходе из Египта, чтобы помнили, что в шалашах были. Дальше. Беркат Амазон. Суббота, один раз сказано, что это в память о создании мира, второй раз сказано, что в память об исходе из Египта. И какие еще заповеди об исходе из Египта? Цицит, исход из Египта. Мизуза, исход из Египта. Правильные меры весов и исход из Египта. Ребит, запрет ребит и исход из Египта. Сколько же можно? Тогда. Червяки, Беркат Амазон. Сколько же можно? Сейчас мы это постараемся объяснить. Почему это? Объяснение будет пространное. С тех пор, как в дни Еноша в мире возникло идолопоклонство. Известно, мудрецы говорят, что оно возникло именно в поколении Еноша. Как сказано, Азухаль Лихроби Шем Ашем, тогда стали называть именем Бога. В этом пасуке отсутствует дополнение. А кого стали называть именем Бога? Отсюда объяснение простое. А кого угодно? Так, то есть начинается многобожие. Вера в многих богов начинается это в дни Еноша. Начали мнения относительно веры путаться. Началась путаница в мировоззрениях. Были такие, которые отрицали основное, говоря, что мир вечен. Отрицать основное – это значит отрицать факт сотворения мира. А откуда тогда мир? Ответ – ниоткуда. Можно было бы другой ответ давать – не знаю. Так? Это тоже хороший ответ. Ну, ниоткуда. А как же он ниоткуда? А он просто всегда был. Мир вечен, то есть не сотворен был Богом. И Рамбан тут же приводит пасук. Это вообще стиль, которым Рамбан пишет, он стиль очень тяжелый для перевода. Рамбан не пишет таким гладким текстом. Он пишет обрывками, обломками из пасуков, составляя из различных пасуков предложения, которые выстраиваются в речь, но на самом деле представляют собой куски из пасуков. Так и тут же он приводит отрывочек из царя Давида, из псалмов, отрицали Бога, говорили, несуществующий он. Нет его, создателя нет, а откуда мир? А ниоткуда он всегда был. Всегда вопрос, откуда возникает, если я понимаю, что если эта вещь раньше, что этого раньше не было. Так? Если я вижу, что здесь стоит стакан, я могу спросить, кто поставил сюда стакан? Потому что, ну если он всегда стоял, тогда нет вопроса, а кто его поставил? Никто не поставил, он всегда был здесь. То же самое с миром. Всегда был. Были такие, которые отрицали его знание конкретных вещей. Говоря, как будет знать Господь, и разве есть знание вышних? То есть, были такие, которые говорили, да, Бог создал мир. Это верно. Но знать, что в нем происходит, он не знает. Детали всего происходящего его не волнует, он слишком высок, чтобы заниматься такими мелкими вещами, как вопросы о том, что кто-то сегодня отсутствует на уроке, а у кого-то еще. Это абсолютно его. Такие мелкие детали его не волнуют. Были и такие, которые признавали божественное знание. И говорят, да, Бог это знает. Ну, сказать, что он не знает, это значит, что он несовершен. Это нет. Но отрицали управление миром, делая человека подобным морским рыбам. То есть, и говорили, да, Бог, конечно, знает, это я не могу сказать, что он не знает, потому что если он не знает, вроде как это в нем недостаток, но миром он уж точно явно не управляет. Откуда известно, что миром нет? Посмотри вокруг себя, а ты увидишь, что мир не управляем. В мире все, люди как рыбешки морские, которых одна пожирает другую, так и с людьми. Праведники страдают, мерзавцы, как сыр в масле, катаются. И какой здесь тут? Глядя на мир, меньше всего можно подумать о том, я имею в виду на человеческое общество. Глядя на мир природы, нет, там как раз все упорядочено, все хорошо, все замечательно. Но глядя на человеческое общество, понимаешь, что историей никто не управляет, это просто такое броуновское такое движение, никакой здесь несправедливости, ни управления нет. То есть они говорили, оставил Бог землю. Итак, три основных направления кфиры, три основных направления ереси. Первое, Бога нет. Второе, ладно, Бог есть. Но о том, что происходит, он не знает. Это не его дело. Второе, даже если он знает, все равно землю он оставил, то есть ему совершенно, он не управляет, он мир создал, и в то, что в нем происходит, знает, но он им не управляет, не вмешивается в управление миром. Это, кстати, эти три основных направления ереси, они соответствуют трем принципам веры. Рабби Йоси Фальбо, почти, объясню. Первый принцип. Существование Бога. Второй принцип. То, что есть Тора. Третий принцип включает в себя третий принцип управления миром. То есть, что есть управление миром невозможно без знания, что есть знание, что есть управление, и это не просто управление, а есть еще и воздаяние. То есть это управление соответствует поступкам людей, которые не проходят бесследно. По крайней мере, два из этих принципа отрицаются вот этими тремя направлениями. А что с Торой? Про Тору пока еще речь не идет, потому что это еще сначала с поколения Еноша, когда Тора на Синае еще не дана. Так? И тогда в основном ересь, она в области именно этой. Отрицание Бога, либо отрицание Его знания, либо отрицание Его управления. Ну и что же теперь Всевышнему делать? Люди перестали правильно понимать, правильно думать. Значит, наверное, нужно им что-нибудь продемонстрировать, что-нибудь им объяснить, что-нибудь и как. Очень может быть. Теоретически пока, говорит Рамбан, но когда Бог изберет некоторую общину, или даже отдельного человека, и сделает им знамение, изменив обычаи мира, то есть изменив привычное миру течение событий и его природу, то есть то, что мы называем чудо. Так? Природа – это то, что происходит обычно, вчера, сегодня, завтра, так? То, к чему мы привыкли. Чудо – это значит то, что вчера, сегодня, завтра не происходит, что обычно происходит обратное, а вдруг происходит что-то такое, чего не должно по статистике быть. Если это будет, тогда всем станет ясна ничтожность всех этих мнений. Всех трех. Ибо удивительное знамение указывает, что у мира есть Творец, создавший его. Это первое. Если бы мир всегда был и всегда существовал, тогда бы все законы, которые в нем есть, то есть те самые причинно-следственные связи, которые мы наблюдаем, они были бы неизменными, и их невозможно было бы отменить. Если происходит чудо, значит, эти законы остались в стороне, а происходит что-то по каким-то совершенно другим закономерностям, а не по тем. Значит, есть кто-то, кто стоит над этими законами, кто при случае и при необходимости, или по какой-то другой причине их попросту отключает. Значит, мы вынуждены сказать, что мир – это не последняя инстанция, что есть что-то или кто-то над миром. Значит, само чудо показывает, что есть тот, кто создал этот мир. И он, во-вторых, знает, и он наблюдает, если он выбрал кого-то и через него совершил какое-то чудо, значит, он явно точно знает, что в этом мире происходит. Более того, он этим миром еще и управляет. Кроме того, он еще и все может. Он может. Доказательство создания мира. Если мир всегда был и всегда существовал, я наблюдаю в нем какие-то закономерности. Да? Значит, эти закономерности, они неотъемлемая часть этого мира. Значит, этот мир по-другому не работает. Да? В нем эти закономерности, как известная такая, греческая логика. Смотрим на кошку. Так? Кошка откуда взялась? От кошки мамы, совершенно верно. А кошка мама откуда взялась? А от кошки бабушки. Кошка бабушка, от кошки прабабушки. Стоп, прекращаю наблюдение, начинаю анализировать. Вывожу из этого закономерность. Любая кошка N рождается от кошки N минус 1 и сама порождает кошку N плюс 1. Так? Такое движение, по идее, должно быть бесконечным. То есть, потому что любая кошка N, она всегда, я же это наблюдаю, она всегда происходит от кошки N минус 1 и производит кошку N плюс 1. Была бы когда-нибудь первая кошка?
Нет, не была.
Из того, что мы вывели, из зависимости, которую мы вывели, что кошка N, какую бы кошку N я ни взял, всегда будет кошка N минус 1. Другое дело, если я только начну подвергать сомнению саму правомощность этой, этой теории, потому что она верна на участке, который я замерил. А как только я выхожу за этот участок, строго говоря, я уже не знаю, что там будет, там все может быть. Но если я вот этой методологической сущности не понимаю, то у меня так и получается. Значит, мир вечный, в нем постоянно действуют причинно-следственные связи, по которым кошки сами рождаются от кошек и рождают других кошек. В нем водород соединяется с кислородом и получается, и так далее, и так далее. Эти вещи должны быть постоянны. Если я вижу, вдруг мир на 10 минут перестал работать по этим законам, действует совершенно другим законам, значит, есть что-то над этим миром, над всеми этими причинно-следственными связями, в
которых... Потому что он умеет воздействовать на мир так, что он меняет
фокус. Должен делать фокус.
Кометы и там еще чем-то, притяжением, изменением.
Это часть закономерности. Это часть закономерности. Так и самое главное, что это часть закономерности, которую, если это уже кометы, то это обычно та вещь, над которой власти нет. Мы знаем, что весь спор между фараоном и Моше Рабейну был именно в этой самой области. Сам Рамбан объясняет это, когда Моше приходит к фараону и говорит, ну вот там жабы развелись, очень неприятно. Стыд, позор и все. Хорошо. Фараон просит, ладно, мы с тобой друзья, давай только жабу убери. Пожалуйста. Когда хочешь, чтобы я убрал тебе жабу? Фараон говорит, завтра. Завтра, не сегодня. Почему завтра, не сегодня? Противно же, жаба квакает по мидрашу, жаба у него в животе квакала. Да, совсем уже неприятно. Если нужно сказать какую-то речь в парламенте или на приеме иностранных послов. Так, а тут она... А почему на завтра? Потому что как фараон посчитал, что Моше Рабейну сегодня пришел, да, он на самом деле никакой ничего, он только просто астролог, который знает, что вот прошла какая-то комета, или как там по теории Великовского, там Венера близко прошла к Земле, и там и пошло, завтра Венера отлетит, и все эти самые, как называется, все эти жабы сдохнут, так? Тогда он, естественно, скажет, а он будет делать какие-нибудь там, не знаю, магии, скажет, о, это я их всех, поэтому нет. Завтра, на что расчет, что завтра жабы сдохнут сами, так, а Моше Рабейну будет выставлен на всеобщее посмешище, как просто астролог. Знаете, как называется, в Египте своих таких много было, да, как фараон смеялся, что это самое, в Египте показывать фокусы и чудеса, это все равно, что в Китае чай продавать. Это не смешно, у нас здесь своего собственного производства таких много. И все его... Весь спор был именно доказать, что его чудеса – это не то, что умеют делать эти самые. Понятно, что к любому чуду у меня сразу, а это фокусы. Это первое. Если это не фокусы, может быть, это какая-нибудь магия, белая, черная, еще какая-нибудь, которую монахи в Тибете тоже умеют. Так, и это был весь спор. В какой-то момент, когда сами колдуны сдали, сказали, все, дальше мы не можем. Это уже... Эцбейлукимузе, это уже перст Божий. А?
Микробиология
не обучена.
Уровень компетенции.
А?
Уровень компетенции.
Это всегда будет, то есть это понятно, что это всегда будет спор, но с того момента, когда мне понятно, что я уже не могу объяснить это магией, колдовством или просто фокусами и так далее, тогда я уже начинаю поднимать руки и говорить, о, тогда, значит, таки действительно что-то там есть надо. И самое главное, если это знамение будет предварительно предсказано пророком, то станет ясно еще и истинность пророчества. То, что Бог говорит с человеком и сообщает свои тайны своим рабам-пророкам. А с этим будет подтверждена вся Тора. Ведь как проходили, как в идеале должно быть проходить. Не просто так случится чудо, совершенно неожиданно, а потом вдруг напишут в вечерних газетах, что вчера в 12 часов дня было чудо. Нет, по идее должно быть сначала сообщение, что завтра в 12 часов дня таки да будет чудо, сверим часы. Что и делал Моше Рабейну. Да, кое мазе. Тогда это дополнительная вещь, хотя вроде бы среди трех направлений ереси это не было указано, но выигрыш, что с тем самым подтверждается еще пророчество, то, что Бог общается с людьми. А вот теперь мы получим, как говорится, этим будет подтверждена вся Тора. А это как раз три, вот теперь мы получаем точно три принципа веры, на которых стоит вся Тора, как их сформулировал Рабби Йосеф Альба. Существование Бога, его управление миром, что включает в себя и знание, и воздаяние. И третье, то, что есть Тора. Что такое Тора? Это учение, которое передается от Бога людям, то есть пророчество. Иными словами, что хочет сказать Рамбан? Так это же то, что было в Египте. Ради чего был весь исход из Египта? Ради чего он был? Ради того, чтобы поломать сопротивление фараона? Не нужно было устраивать с ним этот весь большой спектакль, 10 этих самых... Можно было сразу бы, если бы заставить фараона, чтобы отпустил, можно было бы сразу устроить последний удар первенцев. Так фараон сразу бы понял, что еще один удар, и его тоже нет. И сразу бы отпустил, не в этом дело. А зачем нужно было устраивать 10 ударов? Стало быть, все 10 ударов, они только для того, чтобы построить нам ответ всем трем видам ереси, для того, чтобы построить основы веры. Поэтому говорит Писание о знамениях. Чтобы знал ты, что я Бог в этой земле. Для чего все знамения? Для чего все эти были 10 ударов египетских? Для того, чтобы заставить фараона? Нет. А чтобы ты знал, что я Бог в этой земле. Чтобы сообщить о божественном управлении. Показать, что Бог не оставил землю. Не просто, чтобы ты знал, что я Бог. А чтобы ты знал, что я Бог бекерева арец в этой земле. То есть не на небесах где-то там создал мир и забросил его, а на земле. То есть я управляю землей. Чтоб не оставил ее, землю, на волю случая, как они полагают. И сказано также, чтобы ты знал, что Богу принадлежит земля. Чтобы сообщить о сотворении мира, рассказать, что они принадлежат ему, поскольку он сотворил их из ничего. Почему это? Где я вижу, что все его? Почему все его? Чтоб ты знал, что это все мое. А как я знаю, что все мое? А может, что-то есть мое, тоже моя частная собственность. Кто может утверждать на то, что все ему принадлежит? Кто все это сделал? Самое первичное понятие собственности. Откуда исходит? Самое первичное понятие собственности. То, что я сделал, это мое. А я его не купил, я на него не заплатил деньги, я не сделал мишиха, я не сделал киньян акбаа, я не махнулся, не сделал киньян судар. А почему же это мое? Потому что я его сделал. Потому что я его сделал. Я сделал, оно мое. То же самое и здесь. Если Всевышний говорит, чтобы ты знал, что все мое, это значит, что в этом заложено. Все мое почему? Потому что я создатель. Значит, первое, ты должен знать, что я Бог в среде земли, то есть я управляю. Второе, порядок несколько другой. Второе, чтобы ты знал, что все мое, то есть я создатель. И также сказано, ради того, чтобы ты знал, что нет подобного мне во всей земле. Это значит, что я один. Уже может быть хорошо, ты создал, ладно. Все твое, да, то, что ты создал. А есть еще один. А есть это самое, есть обратное, есть добрый Бог, есть не совсем. Так? Есть такой, есть такой. Нет, чтобы ты знал, что нет подобного мне. Чтобы сообщить о всемогуществе, о том, что он властвует над всем, и никто не может помешать ему. Мы точно знаем, что все макот разделились на три группы. Как раз вот по этим трем направлениям. Первая группа должна была сообщить, что? Что есть Творец. Вторая, что он миром управляет. Третья, что нет подобного ему. Чтобы не было хорошо, он Бог, он управляет. Ладно, ладно, но есть еще и другой. У нас тоже есть какой-нибудь там Амон-Ра или еще кто-нибудь. И поскольку, ну хорошо, значит, тогда вот этот весь исход из Египта был именно для того, чтобы продемонстрировать и закрепить основы веры, чтобы отрицать все, всю ересь, которая развилась со времен Эноша и до исхода из Египта. Очень замечательно. Все, кто были тогда, все, кто это видели своими глазами, им совершенно все стало ясно. А дальше? Вырастет новое поколение. Опять люди скажут, а кто сказал? А может быть нет, а может быть... Ну, значит, нужно по новой, наверное, выходить из Египта. Или на этот раз уже не из Египта. Два раза. Так, будем выходить еще из откуда-нибудь и так далее. Это нет. И поскольку Всевышний не будет делать знаков и знамений в каждом поколении, для каждого злодея или еретика. Каждый, который будет отрицать, все, каждый, кто будет отрицать, будем ему чудеса делать? Нет, Всевышний до этого опускаться не будет. А как? Один раз показали, один раз все было выяснено, а теперь дальше. Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании и в знак того, что видели наши глаза. И передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению. Чтобы исход из Египта всегда оставался живой памятью, чтобы он никогда не превратился в далекое воспоминание о прошлом, которое никто уже с трудом помнит, и поди знай, как в общем-то очень многие куски истории мы вообще ничего не знаем о том, что происходит. Бывает иногда, не знаю, 150 лет в мире есть одно письмо. Все. А больше об этих 150 лет ничего не понятно. Что там было, чего там было, поди знай. Да, сидят 14 профессоров из этого письма пытаются выудить, что там было, и построить теории, что уже можно из одного письма выудить. Вот этого не должно быть. То есть для всех народов, для всего мира, то событие, в котором Всевышний заявил о себе, что он сотворил этот мир, что он им управляет, и он знает о том, что происходит, он им управляет, и он еще общается с людьми, с пророками, это должно было быть фактом, с которым люди живут. Чтобы это был фактом, с которым люди живут. Это должно быть живой традицией, передающейся с поколения в поколение. Но мало того, чтобы это было с живой традицией. Уже традиция, которая будет состоять только в пересказе фактов, она все равно умрет или исказится, или... Традиция, чтобы она была живая, она должна быть воплощена в конкретных действиях постоянных, которые бы привязывали. И вот поэтому он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминание и в знак того, что видели наши глаза, и передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению. И очень строго относится к этому, как это видно из того, что он установил наказание карет тому, кто ест хамец, и за отказ принести пасхальную жертву. Где это видно, где это слышно, чтобы был карет за невыполнение повелительной заповеди. Карет обычно за нарушение, а наказание за невыполнение заповеди нет в Торе. Две отличаются. Какие? Пасхальная жертва в память об исходе из Египта и еще одна. Плюс тому, кто ест хамец. И повелело Писание накладывать запись обо всех тех знаках и знамениях, которые были показаны нами на наши руки и между нашими глазами. Чтобы эти самые знаки не просто было воспоминание о том, нет, воспоминание с ним, а из одного только воспоминания живую традицию не сделать. А должны быть конкретные вещи, осязаемые, которые бы напоминали, как куски застывшей лавы. Они, вот смотришь на них, понятно, что здесь было когда-то извержение вулкана. Это не теория, это не кто-то передал, кому-то нашли где-то в какой-то библиотеке, какой-то там папирус. Так, да нет, вот уже видно. То же самое здесь. Вот конкретная вещь, вот она на руке, и вот она здесь. И повелело Писание накладывать заповедь обо всех этих знаках и знамениях, которые были показаны нам на наши руки между нашими глазами, и еще написать об этом у входа в наши дома. Сюда же идет мезуза обязательно, чтобы натыкался на нее каждый раз. Что там? Исход из Египта. И чтобы мы вспоминали об этом утром и вечером, как сказали мудрецы, благословение истина установлено. Эмет вияциев. Медурайта. Да? Криачма, это еще бабушка надвое сказала, она медурайта или медурбанан. А эмет вияциев уж точно медурайта. Почему? Потому что в прахе эмет вияциев мы упоминаем исход из Египта. А это мы обязаны делать каждый раз. Есть заповедь Торы, выводимая из стиха. Какой стих? Чтобы помнил ты день выхода твоего из земли египетской все дни твоей жизни. Каждый день ты обязан себе напоминать, хотя бы один раз в день обязан напоминать, что ты вышел из Египта. И чтобы мы строили суку каждый год, опять же для чего? Память. Конкретные вещи, конкретные действия, конкретные, осязаемые, ощутимые. Так это может быть настоящая традиция. И также есть еще, тем самым Рамбан отвечает на вопрос, который мы задали в самом начале. Почему так много заповедей в память об исходе из Египта? Необходимо, чтобы исход из Египта остался живой традицией, чтобы никогда не было возможности даже подумать, а может быть его кто-нибудь придумал, а может быть это фольклор. И также есть еще множество подобных заповедей напоминания об исходе из Египта. И все это для того, чтобы было у нас в каждом поколении свидетельство об этих знамениях, чтобы они не забылись. И чтобы не было возможности у еретиков отрицать истинность Бога. Ведь тот, кто купил мезузу ценой в одну зузу, это может быть во времена те цена была в одну зузу, сегодня 40 долларов меньше не будет, и прикрепил ее к своему входу, имеется в виду, даже если это мезуза ценой в один зуз, так уж немного человек денег потратил, но он ее прикрепил к своему входу, вдумавшись в ее смысл. Вдумавшись в ее смысл, то есть не так, как люди, которые думают, что мезуза это такая сгула от неприятностей, шмира такая, чтобы она их охраняла от всяких. Нет, смысл мезузы в чем? В напоминании исхода из Египта. Он уже признал, если человек этот сделал, выполнил эту заповедь, как полагается, он тем самым уже признал и сотворение мира, и всеведение Творца, и его управление миром, а также пророчество. И продемонстрировал веру во все уголки Торы. В добавление к тому, что признал огромность милосердия Творца для исполняющих волю его, ибо он вывел нас из рабства. Заложена здесь еще дополнительная вещь, не будем забывать. В исходе из Египта заложена еще одна большая вещь. Это обязанность благодарности. Человек, который не исполняет всех тех заповедей, которые связаны, он просто неблагодарный. Но прежде всего это основы веры. Те четыре основы, которые он говорит здесь. Сотворение мира, знание Творца, его управление миром и пророчество. И поэтому сказали наши мудрецы, будь внимателен по отношению к легкой заповеди, как по отношению к строгой, поскольку все они очень притягательны и любимы. Это не так, как мы бы хотели, нам бы, естественно, хотелось бы, чтобы нам сказали, заповеди, вот эти заповеди ценные, в них имеет смысл вкладывать, а эти заповеди, да. Такого нет. Что касается запретов, есть строгая иерархия, есть запреты очень строгие, за них смертная казнь, чуть менее строгие, за них карет, еще менее строгие метабеда и шама, им еще менее. Но как только входим до заповеди, и все заповеди одинаковые. Нет заповеди, про которую сказано, вот это вот стоит, она заповедь ценная, в нее стоит вкладывать усилия, а это так. Почему? Ответ на это. Ведь с помощью этих заповедей, ведь человек с их помощью все время признает своего Бога. И предназначение всех заповедей в том, чтобы мы верили в нашего Бога и признавали его нашим Творцом. Любая заповедь, помимо своих индивидуальных особенностей, направлена на то, чтобы человек принимал на себя. Почему он исполняет эту заповедь? Потому что Бог повелел. И любая заповедь направлена прежде всего на укрепление веры в Бога. И в этом же смысл творения. Нет никакого другого смысла в сотворении мира. И Бог Всевышний хочет от нижнего мира только того, чтобы человек знал и признавал, что его Господь сотворил его. Что от тебя требуется? Требуется больше? Больше от тебя ничего не требуется. В этом же предназначение возвышения голоса в молитве, предназначение синагог и заслуга общественной молитвы. А почему не молиться у себя дома, втихаря, бу-бу-бу-бу-бу? Почему нужно приходить всем в синагогу? А в синагоге мешает, кто-то орет, кто-то раскачивается, кто-то кричит, кто мешает. Верно. Но смысл именно в общественной молитве. И чтобы все вместе, и чтобы вслух, и чтобы в голос. Почему? Поэтому, чтобы у людей было место собраться и поблагодарить Бога за то, что Он их сотворил, дал им существовать, и чтобы они сообщили об этом публично и сказали Ему, мы твои творения, поэтому все вместе, поэтому вслух. И об этом суть сказанного нашими мудрецами, в этом суть сказанного нашими мудрецами, благословенной памяти. И воззвали Господу с силой, написано это про моряков, которые оказались на корабле, Йоны, пророка Йоны, когда они поняли, что вот-вот они идут ко дну, так стали вызывать Богу как? Силой, то есть в голос. Не с кованой, а в голос. В голос, по-простому. Отсюда делаешь вывод, говорят наши мудрецы, что молитва требует чего? Голоса. Таким образом, предназначение всех вот этих заповедей, и заповедей тфилин, и заповедь субботы, и суки, и маца, и мезузы, и все, превратить исход из Египта в очевидный факт, построить традицию, которая не позволила бы сомневаться даже в том, что был исход из Египта. А почему это так важно? Потому что в исходе из Египта выяснились все основы веры. Получается, что по Рамбану, на чем строится наша вера? На исходе из Египта. И чудеса исхода и являются основой всей веры. Правда, мы исхода не видели, но для того-то Тора и повелела все эти заповеди исхода из Египта, чтобы они построили нам вот такую вот традицию, в которой сомневаться нельзя. Потому что традиции же, традиции разные бывают. Традиции, традиции рознь. Есть целый ряд традиций, которые менее убеждают. Есть более известный полуанекдот на эту тему. Событие, в общем, которое было после того, как здесь, в Эрц-Исраэль, в конце 20-х годов вспыхнуло арабское восстание. И британцы уже с трудом удерживали власть и не знали, как предотвратить конфликт между нарастающим еврейским населением и между арабским населением, которое мешало ему, то от Лиги наций была направлена сюда такая англо-американская комиссия, чтобы дать рекомендации, что делать дальше. Продлевать британский мандат, не продлевать, как. Ну и вот они стали заслушивать, призывать себе различных деятелей с той и с другой стороны и заслушивать их показания. Вызвали Бен-Гуриона, который был тогда председателем Сахнута. Значит, он явился туда и начал следующую речь. Немного демагогическую, но интересную. Значит, он говорит следующее. Вот здесь представители двух великих наций, Великобритании и Соединенных Штатов. Известно, что где-то около 300 лет тому назад произошло событие историческое, которое очень важно для обеих наций. Я имею в виду отплытие Мейфлауэра. Известно? Да, конечно, известно. Окей. Ну, только один вопрос. А когда это произошло? В каком году? Какого числа, какого месяца? Люди, они в школе это все проходили, они сказали, 1600, ну хорошо, ладно, переходим к следующему вопросу. Сколько было всего пассажиров и членов команды? Знаете, три корабля там было. Нет, никто не помнит. Хорошо, а что они с собой везли, какой инвентарь? Кто же знает. А чем они питались? Ну, чем обычно? Не чем, а конкретно. После этого, значит, выдержал драматическую паузу и сказал, вот, значит, уважаемые господа, 3000, там, больше 3000 лет тому назад еврейский народ вышел в свое плавание по истории. И каждый еврейский ребенок знает, что это произошло, когда это произошло, в каком году, какого числа, какого месяца. 15-го Нисана. Каждый еврейский ребенок знает, сколько их было, 600 тысяч человек. Каждый еврейский ребенок знает, что они ели, питались мацой. Откуда, почему это все знают? Почему? Потому что каждый год, каждая еврейская семья, врет, он сам никогда Песах не соблюдал, ну не важно. Каждая еврейская семья собирается за пасхальным столом, так, и рассказывает историю исхода из Египта, и заканчивают ее, все это было для последней фразы, словами «Лошана Аба Берушалаем, следующий год в Иерусалиме». Значит, поэтому эта страна принадлежит нам, а не арабам. И дальше пошла политика. Но это было его вступление. Но во вступлении он указал совершенно точно пальцем. Как может быть так, что про Мейфлауэр, который в 1600 каком-то году отплыл, люди, которые в школе про это изучали, никто не помнит такие детали мелкие, так? И это превращается в очень смутное воспоминание, а через некоторое время вообще никто не упомнит. А происход из Египта такая вот живая память. Почему? Потому что есть постоянные заповеди, повторяющиеся. Одна каждый год, вторая каждый день, третья каждую неделю, четвертая. Они не дают возможность такие вещи забыть. И поэтому это превращается не просто в это воспоминание о каком-то дальнем историческом событии, а живой традицией, которая на самом деле неопровержима. Добавляет Рамбан дальше еще важную вещь. И узнав о великих знаменитых чудесах, вот те самые великие чудеса, которые были в Египте, и признав их, человек признает и скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. Приняв как факт великие чудеса, сталкиваешься с открытыми. Что такое скрытые чудеса? Скрытые чудеса – это то, когда Всевышний управляет миром, не отменяя законов природы. Когда в Египте было, законы природы уходили на день, два или на неделю, уходили в отпуск. Так, не работали. А скрытые чудеса – это то, как Всевышний управляет миром, не отменяя законы, в рамках закона природы. Но получается так, что выходит то, что ему нужно. И нет у человека доли в Торе Моше Рабейну, пока он не поверит, что все, что с ним происходит, все это чудеса, не связанные с природой и обычаем мира. Это относится как к общине, так и к отдельному человеку. То есть пока человек думает, что то, что происходит, происходит не потому, что Всевышний управляет миром, а просто потому, что вот такая вот законы природы. А Всевышний это только, он вторгается время от времени в ход интервенции, в ход природы, чтобы устраивать такие чудеса, то Тора это не для него. Тора начинается для человека с того, что он понимает, что то, что происходит, тоже происходит по воле Всевышнего. Хотя это не видно, хотя это все в рамках законов мира. То есть Всевышний управляет иногда, не иногда, точнее, управляет обычно миром, не отменяя законы мира в рамках этого закона, а иногда делать уже нечего, тогда приходится делать чудеса. Мы уже сегодня провели эту гмару, которая рассказала про человека, у которого жена умерла, остался ребенок, нечем его было кормить, так у него случилось чудо, у него отросла грудь, и он кормил ребенка. Так мудрецы сказали, что, насколько ничтожный человек, что ради него пришлось вот такое чудо строить. А в нормальных условиях Всевышний бы в идеале, да, чтобы все шло в рамках законов природы. На самом же деле, если человек станет исполнять заповеди, в награду за них ему будет удача, а если он нарушит их, в награду за это уничтожит его. И все это согласно постановлению Вышних, как я уже упоминал. И скрытые чудеса, происходящие с общиной, станут всем известны, когда свершится предназначенная Торой в отношении благословений и проклятий, согласно сказанному в Писании. И скажут народы, из-за чего это сделал Бог так этой земле. И скажут, это из-за того, что оставили завет Бога, Господа отцов их. То есть, всем народам станет известно, что все происшедшее ниспослано Богом им евреям в наказание. И говорит Писание об исполнении заповедей, увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебе, и убоятся тебя. Значит, не входя здесь нужно целый урок посвятить этим последним строчкам, на это у нас времени нет, резюмируя, вышло у нас, что вера еврейского народа по Рамбану основана на исходе из Египта. Тогда, когда все увидели, поверили и уяснили для себя три основных пункта. Сотворение мира, управление им на основе воздаяния и пророчество, Тора мин ха-шамай. Из того, что человек понимает из этих больших чудес, он должен понимать, что и когда происходит скрытые чудеса, то есть только когда не видно управляющую руку, не отменяются законы природы, это не значит, что это происходит само по себе, это тоже управление миром, но только когда Всевышний управляет миром, обычно не отменяя законов природы, а в их рамках. И этот человек должен себе посвятить, это то, что исходит из всего. Хорошо. Здесь мы остановимся.